Джип мы оживляли и комплектовали 3 часа. И еще битый час выбирались из лесу. Сев за руль, я медленно подкатил к стене кустарника. Бережно, чтобы не повредить фар, стал бить просеку. Двигатель обкатать по науке не получится, но поберечь агрегат нужно. Сомов чаще двигался пешим ходом, в руке инструмент. Короче, пришлось нам и топориком помахать, и попилить кое-где. Запарились. Так, с трудами и приключениями, мы к полю и выбрались, изрядно устав. Тут и зарядил слабый дождик, зашелестевший под частыми мелкими каплями, тент пришелся к месту. Пристроившись у пулемета, Мишка дал 3 короткие очереди по одинокому дубу, потом еще 2. «Нормально, Костя, слушается папу». Джип бодро побежал по полю. Ехалось легко. Грунты по самому краю леса твердые, никаких проблем. Я даже давление в колесах не стал сбрасывать. А вот колеи нет, ни малейшего признака. Искомая дорога обнаружилась через 7 километров после локалки. Далековато это по сравнению с реалиями нашего берега. Однозначного мнения, почему и для чего смотрящие творят такие автодорожные фокусы, к чему рисуют все эти разрывы между магистралями и отрезки вблизи локалок, до сих пор нет. Кто как считает. Трасса диковато начиналась прямо посреди поля. Только что под колесами шуршала трава, и вдруг резкий обрез спланированной поверхности и нормальная грунтовка, чуть дальше с поворотом нырявшая в лес. Выбравшись на магистраль, мы остановились, вышли, огляделись, сверились с компасом и рисованной схемой. Точно, я не ошибся. Дорога сворачивала поближе к Сене, уходя вдоль нее уже к северо-северо-западу. Дальше режим движения каким-то был рваным. Через каждые 2-3 километра пути мы оба неспешно выходили из машины, слушали, фотографировали панораму для отчета. Я осматривал дорожное полотно. И опять никаких следов. Не катаются сюда любопытные люди. Странно. Такое можно объяснить 3 причинами. Первое. Поблизости нет селективного кластера с укрепленным опорным замком. Вторая. Местность, как намекают в паспортах космические начальники, с повышенной агрессивностью среды. И третье. Обитатели местных земель – суть матерые волчищи и однозначные подлецы. То есть спокойно тут не проедешь, обязательно нарвешься на хитрые неприятности. Вот потенциальные разведчики или прогрессоры и не рискуют. Что выбираем? «Давай-ка тент скинем», – озаботился ситуацией гоблин. «Силуэт пониже будет, и стрелять можно по округу». «Хорошая мысль, да и дождик кончился». Опять занялись эволюциями с тяжелым полотном. На этот раз уверенней. Появилась сноровка. Сложили скатку буквой «П», туго стянули все теми же ремнями, толстыми, дубовыми, уместив колбасу на канистрах, запаски и бортах. Надо будет эту сыромятину веретенкой смазать, чтобы они помягче стали и не рвались от сухости. Получилось очень уютно. Симпатичная такая подушка. Да, если новый тент скроить из кевлара, что в принципе несложно организовать, то за такой толстой скаткой вполне можно прятаться от пуль неприятеля. Еще и суммарный обвес. Постепенно мы подуспокоились, пошли ровно, без остановок, наблюдая на ходу. Часа через 1.5 дорога опять отвернула от реки к западу. Попалось 2 насыпных мостика через ручьи, типа как у Белой Церкви. Пару раз мы видели оленя, кабанье семейство перебежало дорогу, много боровой дичи. Леса здесь разбросаны по равнине отдельными массивами, от силы в 2 квадратных километра размером. Через очередной небольшой лесок мы ехали недолго, с постепенным подъемом на пологий холм, не встретив по пути ни зверя, ни человека. Вот что-то говорит мне, столь благостное затишье долго продолжаться не может. Просто по статистике. На выезде я опять остановил машину, взял автомат, пристроенный рядом, попробовал, как буду им работать. Перед собой и по бокам. «Местность осмотрим», — скомандовал насторожившийся Сомов, привставая с биноклем в руках. Далековато ж мы забрались. Уже километров под 100 от переправы. Гарантированно скрылись за краем карты известных земель, что висит в кабинете у Сотникова, и составляется не только по объективным данным, но и по слухам и даже достаточно мутным рассказам. У Сомова в планшете точно такая же имеется, только более точная, с нашими оперативными карандашными пометками и значками, которые видеть никому постороннему не надо. 100 километров, и нет жилья вдоль дороги. Сразу ясно. Здесь таится целая гроздь локалок. Искать не переискать. Некошенная поляна. Работы хватит надолго. Плохо, что рации нет. Не можем сообщить в степное, где находимся и каковы промежуточные итоги. Зря я Мишку послушался. Нужно было снимать северок и ставить на машину. Перед нами в низине простиралось огромное поле. Слева, в обрамлении береговых кустов, текла какая-то речушка, наверняка впадающая в Сену. Неподалеку от дороги небольшое озерцо выделялось среди пестрого рельефа зеленым цветом воды. Справа, на небольшой плоской возвышенности, отдельная роща посреди чистого пространства. В основном березы, здоровенные. Дорога заворачивает за частокол высоких деревьев, а куда дальше не видно. «Аборигена наблюдаю», — хмуро сказал Сомов. «Я охреневаю». Я торопливо схватил свой бинокль, прицелился. Сначала увидел то самое озеро, а на нем утки. «Мама дорогая!» Сидят носатые. Во мне мгновенно разгорелся охотничий азар. Утки у нас почему-то в редкость. От перегиба дороги там всего 200 метров. Запросто подкрадусь на выстрел. Ствол возьму у гоблина. Утки сидят. «Ты на курицу смотри!» — проворчал Сомов, больно тыкая меня кулаком в бок. «Елки-палки, точно! Бабка какая-то в платке! И повозка!»
«Это кто еще, гоблин?»
«Селянка!» — опытно заявил напарник. «Не про бабу, селянчик! Это что у нее там, ишак?» Я глазам своим не поверил. «Осел, Костя, осел! Самый настоящий!» Осел в частном владении не меньшая сенсация, чем нахождение джипа. Да что я такое говорю? Большая на порядок. У нас скотина любого вида, как и прочая живность, до сих пор считается не на десятке, а на единице. В анклаве коровы, собаки, кошки пока есть лишь у редких счастливчиков. Свиней, правда, уже побольше. А вот баранов, обретенных благодаря все той же многоплановой пакистанке, очень мало. Все в Заостровской, на разводе. Первые 3 барашка были получены в качестве оплаты лечения внука вождя диких, предводителя одного из пакистанских монокластеров зоны племен. Там их... Кластер нейтральный, как и еще 2. Сейчас их демон с Бероевым дополнительно обрабатывают перед операцией «Рассвет». Больных у диких хватает. Мы уже 9 баранов получили. О лошадях же люди только мечтают, жадно разглядывая в музее увеличенные фотографии, привезенные Потаповым. А тут и шаг. Идеальное средство передвижения. Универсальный транспорт. Надежный, неприхотливый. У какой-то бабки. Быть такого не может. Сильные мира сего должны были ушастого забрать. В лучшем случае для умножения. В худшем – исключительно для себя. Это же колоссальная ценность. Поехали осторожно, чтобы не спугнуть. «Будем знакомиться с аборигенами», — принял решение Сомов. «Вокруг чисто русский пейзаж. Что ни взгляд, то картина писанная. Прям лукоморье какое-то. Но не средней полосы виды, а чуть поюжней, потеплей. Как под Гомелем, например. Тетка у меня там живет, в Жлобине. Заметив нас, бабка в кусты не стреканула. По дороге на утек не бросилась. Как ни в чем не бывало, остановила телегу. Встала возле нее. Мы подъезжали медленно, без резких маневров и гудков. Ослу все по барабану. Стоит себе крепко, смотрит прямо и ждет хозяйской команды. «Бабка-то боевая, смотри в оба», — предупредил меня Гоп. Словно невзначай, зайдя за небольшую повозку, набитую кадушками и мешками, Владелица уникальной животины стояла уверенно, держа в руках помповый ремингтон. Похоже, я немного ошибся. Ишака так просто не защемить. Не целится аборигенка, просто ждет, присматривается. Но по глазам видно. Приняв решение, вмажет картечью, не раздумывая. Одежда на ней была самая простая. Длинная хлопчатая юбка, цветастая кофта и платок уже на шее. Волосы не седые, как ожидалось, а рыжие. Да не так уж она и стара, как показалось поначалу. «Привет селянам, бабушка!» — поприветствовал аборигеншу тактичный гоблин, спрыгивая на землю и демонстративно не обращая ни малейшего внимания на ствол. «Какая я тебе бабушка, черт долговязый!» — возмутилась путница на хорошем русском языке. «Тетка не Нилая, аль не знаешь?» «Ого!» «Это ты... Прости, прости!» — поспешил Сомов, старательно складывая из деталей своего сложного лица приветливую улыбку. «Тетка, конечно, без базара. Бог помощь, короче!» Нинила лишь неодобрительно покачала головой, спокойно вышла из-за повозки, положив ружье на серый куль. «Есть контакт?» Осел несколько секунд заинтересованно смотрел на Виллис, шумно потянул ноздрями воздух и сексуально успокоился, опять уставившись по курсу прерванного движения. «Ну вот, москали появились!» Гоблин значительно сплюнул на землю. «Ты, хохлушка, это брось! Москали на той земле остались. Не любим такого, учти. А мы русские. Разведка России». «Да я и так вижу, что вы русские. Хоть и каска у тебя какая-то фашистская», — невозмутимо ответствовала рыжая. «И не хохлушка я, а не пойми кто. Лучше скажи, далеко отсюда Россия?» «Много ты понимаешь, фашистская». «Далеко Россия, тетка? За двумя большими реками, за степью». «Ох, ох, ох, эк вас занесло. Вас тут все ждали, переживали. Уж и не знаю, хорошо это или плохо, что вы появились». «Чего так?» — напрягся гоблин. «Кто нам не рад?» «Подожди-ка, Миш, помолчи». Я экстренно перехватил разговор. «Сейчас гоб наломает дров, потом не соберем». «Уважаемая Нинила, может, проедем куда, где поуютней? Там и разговор наладится». Селянка думала недолго. «Так у нас тут хутор рядом, все хозяйство, Бирюков. Глянь-ка, вон в той роще стоит. Только позади ехайте, не пугайте мне животину». «Что, не часто автомобили появляются?» — пробил я пробный шар. «Редко и не с добром. Ехайте».